Добрый вечер, это Михаил Лобковский. Сегодня поговорим об одной из самых главных иллюзий в нашей жизни, в которой, кстати, многие верят. Нам бывает плохо, одиноко, нет дома, работы или денег. А главное, нет любви. У кого-то нет семьи или детей. Что мы думаем в таком случае? Мы думаем, были бы близкие люди, дом, хорошая работа, дали бы денег в долг. Наконец, случилась бы со мной любовь, и жизнь моя изменится. Вопрос у меня простой. Так ли это? Действительно изменится? Я думаю, что многие из нас в таких ситуациях были, так себя чувствовали. У кого-то так ничего не произошло нового, а у кого-то произошло. Вот что вы по этому поводу думаете, друзья мои? Действительно ли вот это иллюзия или это не иллюзия? И действительно что-то может так поменяться в жизни, как бы вне зависимости от нас. У нас этого нет, но когда у нас это будет, у нас будет другая жизнь. Вот об этом хотел бы сегодня побеседовать. Побеседовать — это имеется в виду вместе поговорить. Не в режиме монолога, а послушать вас. Послушать ваши соображения по этому поводу. Большинство людей, мне кажется, в это верят. В то, что если в их жизни произойдет то, чего у них нет, то, что им самим не хватает, то жизнь их действительно изменится к лучшему. Очень часто люди остаются ни с чем, то есть они так до конца жизни мечтают о том, что не сбывается. А некоторым людям в разные периоды жизни что-то из их ожидание перепадает. Вот на самом деле меняет ли это жизнь или не меняет, вопрос сложный. И мы сегодня об этом говорим. Я еще раз напомню, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И первое очень интересное сообщение от Ильи из Челябинска. «У меня сегодня прошла свадьба, — пишет Илья, — подчеркиваю, сегодня. Подарили приличную сумму денег, но на душе опустошенность. Скорее всего, женитьба — это иллюзия семейной жизни. Там дальше не дописано». Вот так вот, например, это бывает. Владимир Фомин из Кинешма. «Я влюблен в девушку. Она говорит, что полюбит меня, когда я подарю ей шубу. Но это уже не смешно, Владимир. Если бы у меня были на нее деньги, все было бы хорошо». Но если так рассматривать ваше сообщение, то давайте поговорим именно о второй части. То есть, Владимир, правильно ли я вас понимаю, что за шубу она вас может полюбить, и вы в это верите? Но это как бы сильно примитивная история. Сэм пишет, иллюзия — это самообман, от себя не спрячешься. Ну, как бы глубоко, но непонятно. Сергей, ему 24 года. У меня не было друзей ни в школьные годы, ни в студенческие. Нет до сих пор. Мама умерла 6 лет назад. Женщины нет с отцом. Женщины нет, с отцом не особо близок. Сергей, вот ваше сообщение, оно, конечно, подтверждает вот эту идею иллюзии. Я сейчас отвечу на телефонный звонок и вернусь к нему и расскажу, почему так. А Алексей, да? Алексей Самара, здравствуйте.
Знаете, вот, честно говоря, очень глубокий вопрос сегодня входит в программе. Имеет, наверное, какие-то даже философские, религиозные даже корни. Вот. Но я просто хотел немножко о себе рассказать. Я, вы знаете, получилось так в жизни, что, в общем-то, все цели, которые я перед собой ставил, как-то так получалось, что я их достигал в итоге. Вот, это касалось и как-то и материального, и личных каких-то благ. Вот. И с каждой достигнутой цели почему-то возникает какая-то опустошенность на самом деле.
А вы хотя бы успеваете хоть сколько-то получить удовольствие не по достижению цели, а тогда, когда вы ее уже достигли?
Сложный вопрос. Вот, может быть, с каждым разом все меньше и меньше этого удовольствия.
Алексей, а давайте пример конкретный. Вот что вы достигали, что вы достигли, и как у вас произошла опустошенность? Конкретно.
Я даже не знаю, скажем так, примеров масса, но я не знаю.
Там... Ну, любой, который вы вспомните.
Ну, допустим, мелочи, даже если сказать, каких-то материального какого-то...
Неинтересно. Материальное — это неинтересно.
Личное.
Дайте про личное.
Ну, давайте. Вот получилось так, как бы, личная ситуация, то, что я добился, как бы, той женщины, которую хотел. А вот и сейчас, как бы, я, ну, не могу сказать, что я себя чувствую с ней себя счастливым.
Вы женаты на ней?
Нет.
Но вы с ней живете, общаетесь,
да,
ну, живете.
Да.
И вы уже не очень удовлетворены этой ситуацией.
Ну, в общем, да.
А что значит, я ее добивался?
Ну, как бы получилась так ситуация, что я как бы находился в тот момент с семьей. Вот сейчас мне пришлось расстаться с семьей. То есть, ну, в этом, наверное, корень. Как бы.
Нет, вы сказали, добивался. Она была против вас?
Нет, она была за, но...
А почему вы добивались ее?
Мне пришлось не ее добиваться, я, может быть, неправильно сказал. Мне пришлось просто пройти через тернии, вот, для того, чтобы быть с ней.
Вот. Похожи ли ваши проблемы с женой на ваши проблемы с вашей девушкой нынешней?
Нет, абсолютно разные проблемы.
Но с женой тоже, ну, это можно опустошенностью не называть, но неудовлетворенностью так точно.
Ну, в общем, да, от жены остались другие, как бы, ощущения. Раздраженность, неудовлетворенность общей, как бы, жизни.
А с нынешней подругой?
Нет, здесь все замечательно, но просто, как бы, то, что мы теряем, где-то мы теряем, где-то находим. Я приобрел, как бы, свою любимую, но потерял, как бы, семью, фактически, там, и детей, и так далее.
Да, это я понимаю, но вы сказали, что и с ней как-то у вас тоже не очень, если я вас правильно понял.
Ну, нет, вот в том-то и дело, вот этот вот червяк точит, как бы, изнутри меня, то есть, именно из-за того, что там где-то семья, где-то я. Понимаете, вот именно...
У вас что, чувство вины или что-нибудь?
Да, разумеется.
Понятно. Хорошо, Алексей, спасибо вам за звонок. А я возвращаюсь к Сергею, который ему 24 года, у которого не было друзей ни в школьные, ни в студенческие годы. И нет до сих пор. Умерла мама 6 лет назад. У нее нет женщины, и с отцом он не особо близок. Сергей, ну вы молодец, что хотя бы написали об этом, потому что это повод задуматься. Но то, что мама умерла, это от вас не зависит. То, что с отцом вы не особенно близки, зависит, скорее всего, от отца, а не от вас. А вот то, что у вас не было друзей и у вас нету женщины в 24 года, это та проблема, которую вы можете решить. Для этого вам надо хотя бы задуматься, почему так. Почему этого не было никогда? В чем проблема? Или вы имеете какие-то психологические проблемы, вы некоммуникабельный, вы необщительный. Может быть, у вас есть какие-то комплексы, вы не уверены в себе. И это причина, по которой нет ни друзей, ни женщины. Вы попробуйте хотя бы задуматься об этом. Если вы правильно, что называется, поставите себе диагноз, правильно найдете причину, почему с вами это так, то будет возможность эту проблему решать. Когда вы спросите себя, что со мной не так, и выявите, как бы, реальную причину вот этого одиночества, то будет какая-то возможность что-то в себе поменять, корректировать и хотя бы, например, начать общаться, выйдя из своей скорлупы. Георгий из Москвы. Это тоже еще одна распространенная история, похожая на историю с Алексеем. Георгий пишет: «Знаю по своему опыту, когда в жизни происходит что-то хорошее, вскоре наступает разочарование. Счастье надо искать внутри себя». Георгий, я абсолютно с вами согласен, что счастье надо искать внутри себя, но то, что вы не можете от хорошего получить удовольствие, то, что вы заранее знаете про себя, что после хорошего будет разочарование, говорит, как и в случае с Алексеем, о том, что вы не способны получить радость от хорошего. Бывают разные причины. Одни люди боятся, что как-то все слишком хорошо, даже подозрительно. И люди, которые с детства не привыкли просто так радоваться, они начинают нервничать, тревожиться о том, что это хорошее закончится. И более того, за нее еще заплатить придется, потому что дальше будет плохое. Вы говорите о разочаровании. Разочарование именно от неспособности получить удовольствие от того хорошего, что у вас есть. Я напоминаю, мы начали разговор с того, что когда вам плохо, одиноко, у вас нет ни дома. Ну, я сейчас не то, что у вас нет всего сразу. У кого-то нет дома, у кого-то нет денег, у кого-то работы, у кого-то любви, семьи и так далее. То нам часто кажется, что если нам это дать, то жизнь наша изменится. Вот так это или не так, это и есть вопрос программы. А мы говорим с Сергеем Николаевичем из Тольятти. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу темы эфира хотел анекдот рассказать.
Давайте. Приличный анекдот?
Конечно, конечно.
Рассказывайте.
Еврей каждый день в синагоге молится, молится. Так. Господи, дай мне выиграть 100 миллионов долларов. Каждый день, каждый день. И в конце концов ангелы к Богу подходят и говорят, ну, Господи, ну дай же ему выиграть 100 миллионов долларов. Он каждый день весь лоб себе разбил. Господи так посмотрел на них и говорит, ну, хотя бы пускай он себе лотерейный билет купит.
Это, кстати, мудрый действительно анекдот, потому что многие не покупают этого лотерейного билета. Они не виноваты. Они даже не знают, что это за билеты, что они вообще должны сделать. Но одна причина есть этого незнания. Люди вообще на себя не рассчитывают. Как любая женщина, которая смотрит по телевизору или на работе, листает женский журнал и выискивает там гороскопы, где ей напишут, что с ней будет сегодня или в следующем месяце, или там в следующем году, она уже сама снимает себе ответственность за свою жизнь. Поэтому вот про лотерейный билет – это история о том, как человек у кого-то что-то просит, но к себе он никогда при этом не обращается. Наталья Самыкина из Москвы. У меня сын в армии, я осталась одна. Считаю, что если бы было можно откупиться, то он бы мог достичь большего. Но странная идея, с учетом того, что он в армию ушел на один год. Если он за год может чего-то сильно другого достичь, то может быть. Настя из Волгограда пишет. Вот тоже есть такие вещи, которые на первый взгляд совершенно безобидные, а на второй взгляд не очень безобидные. Вот слушайте, что нам пишет Настя из Волгограда. Она пишет с вещью, о которой вообще поспорить просто невозможно. Она пишет: счастье в отдаче и в работе. Поэтому идти к цели приятнее, чем получать. Настя, я прошу прощения, я отвечу Андрею, который звонит нам по телефону, а потом вернусь к вашему сообщению. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. А я хотел бы высказать тезис, что любые блага, которые обрушиваются незаслуженно, рано или поздно будут потрачены впустую.
А что такое незаслуженно? Объясните мне.
Ну, если человек вдруг попадает, ну, давайте попробуем сначала касаемо работы. Если человек вдруг попадает на должность, которой он не соответствует,
так,
то после прохождения какого-то времени и исчезания рук, подталкивающих его вверх, рано или поздно он скатится вниз.
Пример очень понятный, но у меня к вам есть вопрос, Андрей.
С удовольствием.
Когда вы были ребенком, ваши родители говорили вам, что для того, чтобы что-то получить, вы должны это заслужить? Ну, например, да, сладкое, да, гуляние. Да, говорили, да,
да? Да. Но какие-то экстра блага, был набор базовых благ.
Что такое экстра блага?
Ну, например, прогулка по Москве-реке на трамвайчике.
То есть для этого надо стараться?
Да, получается.
Просто так вас не возили на трамвайчике?
Наверное, повезли бы просто так, но...
Понятно, предпочли.
Шантажировать, да, некоторым образом, да.
Теперь понятно, откуда у вас такая психология?
Понятно, но неужели она упадочная?
Она совершенно бессмысленная, потому что человек имеет право получить что-нибудь просто так. Ему не обязательно это заслуживать. Но у нас разговор глухого с немым, потому что вас так именно воспитали. У вас это в крови с детства, понимаете? Вы к этому привыкли буквально с рождения. Я не говорю, что это плохо, да? Но вы немножко умаляете себя как существо, которое может быть счастливо просто так, и для этого не нужно ни условий, ни с вашей стороны каких-то телодвижений.
Если можно, я хотел бы еще вопрос
задать. Да, конечно, конечно.
Что касается отношений, нужно быть готовым к некоторым моментам, да? Нужно уметь ценить партнера, нужно понять, почему нужно хранить верность, нужно научиться понять, почему нельзя унижать человека. Это все ведь приходит только с опытом, это не впитывается с молоком матери.
Я бы так перефразировал вас. Если это не впиталось с молоком матери, то это придется добирать с опытом, тут вы абсолютно правы.
Ну, я ведь не одинок.
К сожалению, Андрей, вы не одиноки, иначе бы этой программы просто не было. Было бы мало, чтобы нас было двое, и мы говорили только друг для друга. Их, к сожалению, еще миллионы и десятки миллионов людей, которые думают точно так же, а еще бывает и более упаднически. Для Хорошо. Этого мы и разговариваем. Я вам хочу пожелать... Да, Андрей.
Нет, может быть, вы хотите что-то спросить, я с удовольствием отвечу.
Нет, я вам хочу пожелать, чтобы вы что-нибудь в жизни получили просто так, ни за что. Я вам даже скажу, кто получает в жизни просто так. Те, кто не думает о том, что они должны что-то для этого сделать. Итак, возвращаемся к Насте из Волгограда, которая пишет, как я уже сказал, абсолютно бесспорную вещь. Она пишет: счастье в отдаче и в работе, поэтому эти цели приятнее, чем получать. Здорово, Настя. Но вы, как и Андрей, не понимаете, что получать тоже приятно. Отдача – это все-таки, когда вы это прекрасно, ну, отдавать. Вот мы все что-то отдаем. Но, тем не менее, это не может быть прекраснее, чем и иметь самому что-то. И работа – это замечательно, но работа не может являться, скажем, смыслом жизни. Зато она может являться компенсацией отсутствия что-то в своей жизни. И вам я хочу, Настя, пожелать, чтобы вам было приятно и получать, а не только отдавать. Артемий из Ярославля, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Очень рад вас слышать и очень рад, что дозвонился до вас.
Взаимно.
Хотел сказать насчет вот ситуации случайности, насколько мы это обсуждаем. По-моему, Черчилль говорил, что если бы у вас была возможность наказать того человека и напинать его...
Какого человека?
Который виноват во всех ваших проблемах. То
а вы считаете, есть такой человек?
Вот, продолжение этой фразы, оно имеет как раз смысл. То, что вы не смогли бы присесть неделю.
Слушайте, но есть на самом деле люди, которым можно это предъявить. Притом их трудно назвать буквально виноватыми, потому что у этих людей были свои родители, которые их каким-то образом тоже так сформировали. Но то, что ребенок рождается в семье, это его данность, с которой он ничего не может сделать, это правда. Единственное, что нельзя жить с мыслью о том, что родители во всем виноваты, потому что эта мысль тупо неконструктивна. Но виноваты, и что дальше? Вы же...
Родители, наоборот. Черчилль сказал, что если...
Нет, вы сказали про себя, я понял. Но я говорю, если уже серьезно говорить об этом, то люди, ну, при которых можно сказать, что как бы из-за них что-то не так пошло, ну, наверное... Но проблема в том, что они сами являются в свою очередь жертвами уже своих родителей. Поэтому, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Но для ребенка родители это данность. Вы можете себе жену поменять, мужа, друзей, работу. Но вы не можете поменять себе родителей. Вы уже родились от них. И это то, куда вы попали из роддома, это на долгие годы ваша жизнь. Нравится она вам или нет. Екатерина из Петербурга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что думаете, Катя?
Я вот хотела бы рассказать свою историю, думаю, она будет очень полезна многим женщинам. Очень многие женщины, полные женщины, думают, что вот когда они похудеют, все в их жизни изменится. Изменится их личная жизнь, изменится их мироощущение, отношение вообще окружающих к ним. Вот я тоже так очень долго думала. В конце концов я похудела. Я похудела 2 раза. И хочу сказать, что ничего в моей жизни не изменилось. Ни моя личная жизнь, ни мое ощущение самой себя.
Катя, а какого веса на какой вы изменились?
Не скажу.
Да ладно, у нас же здесь радио, это же не телевизор, мы же не видим друг друга.
У меня был вес 130, сейчас я вешу 65.
Но я горжусь вами, тем не менее.
Я сама собой горжусь, но хочу сказать, что вот не произошло никакой перемены. Я не могу сказать, что мужчины стали больше на меня обращать внимание.
А вы знаете, давайте поговорим, как вы похудели. Может быть, мы откроем секрет, почему не произошло никакого изменения. Как вам это удалось сделать?
Ну как, я изменилась систему питания, поэтому похудела.
Систему питания можно отнести к слову диета?
Нет.
То есть вы себя ни в чем не ограничиваете?
А это именно система питания. То есть я
вы чувствовали какое-либо ограничение?
Нет, я легко очень ушла на эту диету. То есть я всегда вообще жила по принципу, что я всегда себя устраивала. Если не устраиваешь себя, меняй. А поскольку я ничего не делала для того, чтобы меняться, я вот такой и жила. В какой-то момент я вот себе сказала, что ну, полной ты была, давай-ка попробуем. В общем, я хочу сказать, что я действительно очень легко ушла на вот...
Ну, вы сколько лет вот на другой...
Полгода.
Полгода. Вы сейчас упомянули слово «отказ», если я не ослышался.
Ну да, естественно, был какой-то отказ.
Да он и сейчас есть.
Нет, сейчас нет. Сейчас я питаюсь совершенно нормально. Единственное, что с некоторыми ограничениями, просто разумными.
Екатерина, давайте посмотрим честно друг другу в глаза. Ограничение, отказ не синонимы случайно?
Нет, В данном случае нет. То есть я позволяю себе и сладкое. Единственное, что у меня идут все углеводы до 12 часов, до 2 часов там с некоторыми ограничениями. После 2 до 6 у меня идет только белковая пища.
Я понял. И у вас есть нарушение обмена веществ?
Нет.
То есть у вас психологическая была природа избыточного веса?
Да.
А теперь главный ответ на ваш вопрос, почему ничего не изменилось, при том, что вы 2 раза похудели. Дело в том, что если у вас нет ни эндокринологии, ни каких-то других проблем соматических, то единственная причина 130 килограмм – это нервная булимия. И от того, что вы стали есть другую пищу, нервная булимия никуда не делась. Вы просто путем ограничений еще перешли там на белковую пищу с определенного времени, а углеводные до какого-то времени. А вы ничего, собственно, и не испытали. Вы испытали, конечно, физическое удовольствие от того, что 60 килограмм легче, чем 130. Тут трудно спорить. Но психологически вы не решили ту проблему, из-за которой у вас изначально был избыточный вес.
Вот я об этом хочу сказать, что нужно, во-первых, любить себя любой.
Правильно.
Чему я сейчас учусь, это принимать и любить себя любой. И, конечно, я пытаюсь разобраться, но пока еще у меня это плохо получается, почему у меня не складывается моя личная жизнь.
Я вам пытаюсь объяснить. Вы умница. Вы на правильном пути. Более того, когда вы эту проблему решите, вы можете есть все подряд, и вы не будете полнеть. Павел из Москвы. Как можно понять, когда с девушкой все хорошо, ровно до тех пор, пока хватает денег? Как только столкнулись с бытовыми проблемами, на что жить, то есть расстались. Это не любовь была, получается. Павел, я не знаю, что это было, но у вас, как минимум, были разные ожидания. Девушка, с которой стала с вами жить, предполагала, что вы возьмете ее как бы на себя, будете о ней заботиться. Вы, видимо, это не предполагали. Вот на, так сказать, этом противоречии, видимо, вы разошлись. Юрий из Тольятти. Когда мне было 20, у меня было еженедельно около 5 постоянных девушек. Это даже больно представить, сколько у Юрия, Наташи, было постоянных девушек в течение года. Достаточно умножить 57 недель в году на 20 девушек. В Тольятти просто только, наверное, не живет человек. Сейчас мне 30, жена, дети. Но теперь около 10, которые по звонку готовы со мной быть. Что мне делать? Наташа, что делать Юрию?
Проснуться.
А? Проснуться, говорит Наташа. Наше желание провоцирует нас что-то делать, чтобы их осуществить. Мария, 32 года, позитивно как бы относится к понятию желания. Друзья мои, так как наша программа подходит к концу, я хочу от себя сказать некое резюме. Конечно, как правило, это иллюзия. Хотя, наверное, найдутся люди, которые скажут, что когда в их жизни помимо их воли что-то изменилось, то стало им счастье. По большей части, то, что мы сегодня обсуждаем, эти иллюзии, речь идет о том, что у человека есть действительно проблемы внутри него, и многие из тех, кто сегодня позвонил, это тоже понимают. И нельзя, это как вам сказать, если человек нищий, психологически вы ему можете дать миллионы и миллиарды. Это ему реально не поможет, потому что у него психология совершенно другая. Если человек не способен испытывать здоровые чувства к другому человеку, а может только испытывать психологическую зависимость, то когда в его жизни появляется любовь, он ее рушит. Неосознанно, но рушит. Когда у человека вообще, вот, например, он одинокий, и вдруг у него появляется друг или, дай бог, еще семья, тут тоже выясняется, что одиночество, в частности, и в том, что он не может этим воспользоваться. Он не может ни дружить, ни быть полноценным членом семьи, мужем, женой или родителем. И это тоже становится иллюзией. Почему? Потому что главная причина в нас самих. И когда мы это поймем, нам хотя бы будет не так обидно, потому что нам будет понятно, почему с нами что-то не так, почему многого из того, что мы хотим, у нас нет, почему что-то нам недоступно. Например, почему у нас нет любви или почему мы одиноки. Понять это можно, только приняв себя таким, какой ты есть, и поняв себе, откуда у меня это. Как правило, это ни для кого не секрет, это у нас детство.